Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Рекордная смертность от ковида в России, провал кампании по вакцинации обнаружили еще одну национальную болезнь – отсутствие доверия. В пандемии Россия предстала как раздробленное, атомизированное общество, не способное к коллективному действию, к социальной солидарности. Люди не доверяют другим людям – власти, медиа, врачам. В чем причина этой эпидемии недоверия и есть ли от нее вакцина? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В российском обществе растет недоверие населения к социальным институтам, власти и даже к президенту. Во времена пандемии россияне очень осторожно относятся и к вакцинации, вплоть до того, что не доверяют ни врачам, ни вирусологам, ни Министерству здравоохранения. Подрыв доверия имеет негативные последствия и для экономики, увеличивая транзакционные издержки. Недоверяющие государству граждане менее склонны к доверию друг к другу, что вполне себе поощряет государственное регулирование в различных сферах. В России власть и сама показывает недоверие к гражданам. Можно сказать про те же выборы. Фильтр настроен только на то, что государство не уверено в так называемом разумном выборе своих граждан. Не лучше ситуация в науке и образовании. Механизмы, которые давно зарекомендовали себя в других странах, основанные на экспертной оценке и тоже требующие доверия, всячески подтасовываются и ведут к размытию этого экспертного мнения в федеральных медиа. Средний гражданин России не верит ни аптекарям, ни банкирам, ни ученым, ни кассиру в супермаркете, представляя из себя мнительного, замкнутого в себе индивида. В чем причина? Причина недоверия российских граждан ко всему и почему россияне не доверяют даже друг другу.
А мы в студии обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем Лев Дмитриевич Гудков, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра.
Добрый
Должен
день.
Сказать, что Добрый это день. Иноагент, как иноагенты, знак
да,
качества, который,
да,
как известно, у нас все говорили, напропагандились либо на пропагандистов, либо на иноагентов.
Именно так. Мы
да.
уже 5 лет
так
с
что
лишним.
Да. Скажите, ну вот чаще всего, начнем с того вопроса, который волнует больше всего сейчас, чаще всего обсуждается, вот эта вот эпидемия антиваксерства. Не эпидемия ковида, а эпидемия недоверия, эпидемия антиваксерства. Чаще всего говорят, вот посмотрите, это все недоверие к государству.
Ну, да, это...
Это действительно основная причина?
Ну, она самая на поверхности лежащая.
Да.
Я сам, когда началось это, я сам выдвинул такое предположение. На самом деле, мне кажется, это гораздо более да. сложное. И вообще здесь методами социологии можно ухватить только внешние интерпретации. Лучше всего бы здесь психоанализ бы сработал, потому что мы имеем дело с очень иррациональной реакцией, да. табуированной реакцией коллективного подсознания на какие-то давления власти. Пусть угу. они позитивные или негативные, неважно. Мы не первый раз сталкиваемся вот с такой иррациональной угу. реакцией. Ну, я напомню, что несколько лет назад, довольно давно уже, когда шла экспансия церкви на все отрасли, на семейное поведение, на моральное, на культуру и прочее, то вначале церкви был выдан довольно большой кредит доверия до тех пор, пока это не касалось частной жизни. Угу. Вот как только начало касаться частной жизни, семейного планирования, воспитания детей, значит, тут пошла обратная реакция сопротивления. И что привело к, в общем, довольно сильному и устойчивому снижению поддержки церкви, доверия к ней. То же самое сейчас мы наблюдаем. Ну, конечно, здесь на поверхности это недоверие к власти, который давит, политизирует эту проблему, и который явно совершенно, как вы правильно сказали, проигрывает всю эту кампанию. Не проигрывает, но и не так однозначно, потому что, вообще говоря, некоторый скачок произошел в последний месяц. Вот если в октябре, по нашим данным, сказали, что вакцинировались 33%, то в ноябре 46%. Это существенный рывок. Возможно,
это QR-коды, наверное, уже люди, так сказать, пошли, уже поняли, что некуда деваться. Это
нет, QR-коды. Во-первых, довольно большая часть уже переболела. 28% переболело в легкой форме, как они заявили, и 6% в тяжелой форме. То есть почти треть переболела. Во-вторых, ну, все-таки сделали прививки, вот, как это. И на фоне вот нарастающего такого страха и информации о смерти, о прочее, то люди все-таки так или иначе начинают, помимо желания, сопротивлением, но все-таки вакцинироваться. Тем более, что давление усиливается.
Но это не меняет их установок.
Не меняет установки. Против, вот вы упомянули этот пропуски,
да,
все это.
Да, горы, да.
Да, 21% за, 76% против. И вообще меры скорее вот по отношению к таким ограничительным мерам сопротивление довольно сильное. 60 с лишним там процентов против тотальной вакцинации и введения всякого рода ограничения. А допускают, ну, ограничения, введение обязательных вот пропусков и обязательной вакцинации для определенных групп населения. Врачей, педагогов, там,
ну, торговли. Вот это вот очень интересный момент вы отмечаете. Значит, для людей фронтиром стало их тело. Телесность.
Именно, да.
То есть они готовы смириться с отъемом прав избирательных, конституционных, гражданских, да, и прочих. Да. Но как только речь касается
моей кожи... Есть предел некоторые, вполне определенно, который действительно воспринимается как, ну, некоторая, ну, зона субъективности, предельная зона. Это тело, конечно. Вот. Почему такое недоверие к политике? Ну, я уже сказал, политизация, отсутствие конкуренции между разными вакцинами. И самое главное – это ощущение насилия, конечно, вот принуждения этого. Потому что, с моей точки зрения, я здесь согласен с моим коллегой Алексеем Левинсоном, что вот в такой иррациональной реакции на сопротивление всплывает весь опыт насилия, который воспроизводится с советских времен. Тотального, диффузного, почти капиллярного насилия, которое не рационализировано. И в ответ на это вот такое же безальтернативное давление власти возникает сильная иррациональная реакция защиты. Глухой,
табуированный. То есть именно непрямое насилие, человек даже не протестует против мысли о том, что всюду пытают, в колониях, в ОВД, тебя могут захватить, подбросить наркотики, пытать, подвесить ласточкой. Это не вызывает такого сильного протеста, как вот это, то, что вы говорите, капиллярное вот это
совершенно
вот насилие.
Совершенно точно, да. Но действует очень старый закон такой, или механизм, возьмут другого, но не меня. Вот, меня пока это не касается.
А тут тотальность, что-то сказать, уже, да, пришли за мной.
А тут некоторой тотальностью избежать ее нельзя, и это вызывает сопротивление. Кого-то пытают, да, кого-то бьют. Причем бьют многих, но вот, по одному нашему исследованию, сравнительно недавнего, 25% сталкивались с насильственными действиями полиции. 10% прошли через пытки или угрозу пытки. Это фантастически.
10%?
10% населения.
Это фантастика.
Да. Это значит, что это рутина. Это избиение там, в полицейских участках, насилие полиции. Ну, и ощущение, конечно, административного насилия, которое тоже входит. Поэтому люди не доверяют никому. В этом смысле международные исследования, они показывают один из самых низких уровней доверия.
Да, вот это я хотел спросить. Я смотрел в мире, да, Евробарометр, World Value Survey, Россия просто чемпион, ISSP, один из чемпионов мира по недоверию.
Исследование, в котором мы участвуем там больше четверти века, да, уже. Это международные программы, международные анкеты, которые проводятся там, и что позволяет сравнивать. И в этом смысле Россия находится в зоне, ну, в конце списка, там примерно из 40 с лишним стран, среди неблагополучных стран, обществ.
И вот которые... хотелось бы, да, это понять. Это эволюционирует, вот скажем, с 2000 по 2021 год, вот этот кризис доверия? Как по вашим замерам?
Нет, это довольно устойчивое. Я бы сказал, что это часть культуры. Не только межличностного доверия, но и институционального доверия
вот
тоже.
Вот это да, вот это вот, вот об этом и прежде всего я хотел бы поговорить, потому что вакцина – это все-таки здесь точка отсчета, а доверие... Ну, смотрите, это очень часто об этом вот и эфиры мы делали, и заборы, высокие заборы, чувство постоянной закрытости людей, да, непроницаемость лиц, отсутствие улыбок, ну, дефицит улыбок по сравнению со многими западными странами. Нет привычки здороваться с незнакомыми людьми где-нибудь там в парке, в фитнес-центре, еще где-нибудь в лифте.
Повседневная разлитая агрессия в метро.
Да, постоянная агрессия. Да. Это, и вот я пытаюсь понять, откуда это? Это исконно русское, это советское или это постсоветское?
Ну, я бы сказал, что это все-таки советское. Угу. Это инерция советского. Опять-таки, опыта вот насилия, тотального насилия. Что такое доверие? Вот, с точки зрения социологии, это шанс на то, что ваш партнер, другой, будет вести себя в соответствии с вашими ожиданиями. Угу. Поэтому... Если государство ведет себя непредсказуемо и пытается силовым образом принудить вас соблюдать его правила, а не ваши интересы, не ваши, то возникает постоянное хроническое недоверие, тем более основания для этого более чем достаточно. Я уже не говорю о массовых репрессиях, которые, вообще говоря, до сих пор воспринимаются как некоторое библейское несчастье. Потому что брали, по мнению вот, людей, брали всех подряд. Тут не было каких-то выделенных категорий. Вот. Поэтому иррационализм террора, массовых репрессий чрезвычайно велик. Без чувства вины, как бы внятной вины, и тогда это тотально разлитое чувство коллективного заложничества. И
человек ведет себя просто как заложник в плену, никому не доверяет, это, замыкается.
Да. Поэтому он готов все время выставить локти вперед и видеть в любом, кроме как бы самых ближних, видеть, ну, если не врага, то, по крайней мере, источник неприятности, враждебности и так далее. Это вот очень важно. Это, я бы сказал, страхующее такое чувство недоверия.
Ну, насилие же все-таки государство к человеку не только советский феномен. Вся русская история на этом стоит. Это большое крепостное государство, ограничение свободы личности. Вот я думаю, пытаюсь понять, вот классическую русскую культуру посмотреть. Есть ли вот эта вот идея открытости, дружелюбности, гостеприимства? Или все-таки люди, даже если посмотреть там, я не знаю, крестьянская община, там, деревенский мир, те же самые чеховские мужики, Россия, описанная Горьким. Это не пространство доверия.
Это не пространство доверия. Если вы вспомните Салтыкова-Щедрина, его очерки, а он, с моей точки зрения, был гениальный социолог еще до появления социологии, потому что он описывал все, от экономического уклада до психологии там, семейных и личностных отношений. То там, конечно, это вот разлитое насилие. А что такое насилие? Вот давайте определим. Это лишение другого партнера собственной ценности, собственной значимости. И навязывание ему тех значений, приписывание тех значений, которые... Я считаю более важным. В этом смысле дисквалификация другого, лишение его собственной значимости. И это, конечно, в русской культуре чрезвычайно распространено. И Удушка Головлёв, или там записки провинциала, возникает как ответная реакция. Это, конечно, приспособление к этому. И не только цинизм, и не только недоверие, но и постоянная настороженность, постоянное ощущение двусмысленности. Надо угадать, как себя вести и с кем. И отсюда это паралич или стерилизация морали как обобщенных правил поведения. Кто выступает, ну, как бы полярной моделью общества вот, по отношению? Скандинавские страны, где и открытость выше, и степень участия в общественных делах, и ответственность за положение дел.
Вот это да, вот это мне очень интересно. Участие в общественных делах и, скажем, волонтерство.
Да.
Процент людей, участвующих в волонтерстве, если взять по вот, североевропейским странам. Ну. И да даже, вы знаете, мне кажется, что здесь не то, что просто Скандинавия, даже здесь протестантство очень много дало.
Ну, а это протестантские все страны.
Да, да, вот конечно, я думаю, и даже Америку взять тоже в большой части. Это протестантская страна, по крайней мере, как она была создана.
Да.
Вот, и вот это чувство социального капитала, межличностного отношения. Даже Скандинавия, знаете, вот часто тоже доводится, ловишь себя на мысли, Северная Европа, окна не занавешивают.
Именно, я хотел это привести. Это идет еще от кальвинистской Женевы, как вы помните. Контроль, прозрачность для друга. Ну и, соответственно, понимание, как будут себя вести люди, понимание и, соответственно, учет этого. Конечно, доверие – это разные вещи. Оно на разных основаниях. Мы по-разному доверяем там, жене или другу, врачу, кассиру в кассе, летчику, который ведет наш самолет и так далее. Это все разные типы доверия. Но важно, что вот то, как я сказал, что это представление о том, что люди будут вести себя в соответствии с нашими ожиданиями. Это устойчиво. Нас никто не будет в кассе, когда мы покупаем билет, обманывать или обсчитывать.
Ну, то есть, видимо, все-таки, да, здесь не только советские, видимо, надо смотреть на всю российскую историю, опыт отношений человека с государством формирует вот этого. Ну, вот у Левада был человек лукавый, да, вот этот советский, но, наверное, русский человек, он же тоже человек лукавый, эти, там, не знаю, те же гоголевские купцы, если уж мы остановились на русской литературе.
Несомненно, что какие-то корни оттуда идут.
Человек постоянно настороженный, ожидающий какой-то подлянки от государства, от окружающей среды.
Если взять слово «жлоб», которое, вообще говоря, характеризует очень, на мой взгляд, очень точную часть нашей политической или общественной культуры, то это южнорусское слово «холоп». То есть это крестьянское поведение, недоверчивое.
Я не знал, такая
этимология. Ну, «жлоб», «холоп».
Да.
Человека, которого давят со всех сторон. И там, ну, помещик не помещик, но администрация, там, барин, и кто хотите. И вот это вот ощущение зависимости, оно порождает недоверчивость, некоторую тупость такую, жадность, потому что нужно себя беречь прежде всего. Вот. И склонность, конечно, к обману и ответному насилию. То, что вошло...
Ну,
жлоб мы сегодня, конечно, не как социальный тип рассматриваем, а как набор психологических или этических характеристик. Но это очень важно. Я хотя бы поправить. Левада не рассматривает это как этнический или национальный тип.
Нет, я бы имел в виду как институциональный тип. Это тип отношений человека и государства.
Совершенно точно. Поэтому он встречается в Восточной Европе, во всех зонах социализма.
Ну, собственно, по вакцинации те же самые цифры. Мы видим проблемы в Болгарии, в, скажем, Восточной и Западной Германии.
Абсолютно точно, да. Именно
вот
так.
Вот это антиваксерство в Латвии сейчас вылезло большое.
Да.
Вот. Ну, вот действительно, так как традиционные модели российской культуры, да, не будем этнически говорить, дело не в этносе, а дело в институтах, дело в отношениях человека и государства. Формирует человека увиливающего, человека обманывающего, человека лукавого, того самого жлоба, который сейчас отказывается прививаться и покупает ковид-сертификаты. Программа «Археология». Говорим сегодня о эпидемии, но не о той пандемии, которая бушует сейчас уже с новым вирусом, а о эпидемии недоверия, которая свойственна российскому обществу, в особенности это проявилось в 21 веке, но оно разлито по всей русской истории. Откуда берется это недоверие человека к человеку, человека к государству, человека к институтам? Рассуждает Рубен Яниколопов, экономист, ректор Российской экономической школы.
Не, ну причина – это как тяжелое наследство историческое. Потому что, в принципе, доверять, особенно государству в этой стране, как бы, ну, причин нет. На многие, там, ну, уже сотни, на самом деле, лет. Поэтому здесь, на самом деле, конечно же, причины, они просто в истории, действительно. И, к сожалению, это действительно общая проблема, которая не ограничивается недоверием к конкретным институтам, государственным, негосударственным. Это достаточно высокий уровень недоверия в целом в обществе и друг к другу и так далее. И поэтому у нас проблемы с тем, что условно, граждане не верят государству, государство не верит бизнесу, бизнес не верит ни граждане, ни государству и так далее. На самом деле, конечно, для экономики это очень плохо, потому что ну, в экономических терминах это означает, что очень сильно увеличиваются то, что называется транзакционные издержки. Но надо тратить очень много усилий дополнительных, придумывать какие-то гарантии, третьи какие-то стороны, которые следят за тем, за исполнением договоров и так далее, для того, чтобы преодолеть это недоверие. Потому что вся экономика построена на добровольных сделках между различными людьми и все они строятся в том в виде на доверии. Я вам сегодня даю деньги, потом получаю там товар и так далее. И когда есть доверие, это тот факт, что у вас там, допустим, нельзя точно прописать в контракте качество услуг и так далее, или там действительно деньги передаются сегодня, а товар получается завтра. Вот все эти вещи, они решать достаточно легко, просто именно просто они незаметны. Проходит на доверии. Когда доверие низко, вам надо придумывать специальные институты, контролирующие качество, контролирующие то, что сделка была совершена. И это, на самом деле, очень большие издержки, которые несет экономика. Вот эти транзакционные издержки – это большой, на самом деле, тормоз на пути развития экономики. И более того, хуже того, что не все такие... Иногда можно придумать способы, там, не знаю, через рейтинги, там, теперь в интернете и так далее, как-то повысить свою репутацию. Это, на самом деле, достаточно хорошо. Как раз своих высокого недоверия помогает как-то решить эту проблему. Но в большом ряде случаев просто какие-то, там, условно, новые компании не начинаются, новые проекты нельзя запустить, потому что эту проблему недоверия невозможно решить. То есть огромное количество проектов просто не начинаются из-за этого. И для экономики это очень большой удар.
Это Рубен Яниколопов в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы продолжаем наш разговор с Львом Дмитриевичем Гудковым. Я вот хотел вернуться к типам доверия, которые существуют. Ведь все-таки, с другой стороны, в России существует доверие к ближнему кругу. Человек очень, так сказать, полагается на семью, на друзей, на ближних. Вот это осталось, вот эти вот, так сказать, малые человеческие общности?
Не просто осталось, а это культивируется и становится как бы признаками национального характера. Угу. Когда мы просим, как бы вы описали там русского, немца, американца, еврея, чеченца, узбека или прочего, у нас целый такой альбом парных таких описаний. То русские описывают себя в первую очередь как простые, доверчивые, готовые помочь, там, миролюбивые и так далее, и так далее. Выдавая тем самым то, что для них ценно, дефицит тех качеств, которыми они стараются себя позитивно...
То есть некого идеального русского рисуют.
Идеального, да. Описывая себя через некоторые такие клише, ну, как бы ярлыки, приписывая себе те достоинства, которые не хватает. И наоборот, соответственно, другой, он описывается через лишение вот этих качеств. Запад, что такое Запад? Это формальный, холодный, властолюбивый, жестокий. И так далее,
вот эти вот людей раздражают, скажем, эти улыбки американцев, что они всюду улыбаются, но за этой улыбкой американца скрыта жажда наживы,
обмана. Вы понимаете, что это выразить собственное достоинство можно только через негативный образ другого. Это не отдельные характеристики, а это механизм отнесения все время. Вот. Поскольку явно совершенно присутствует комплекс подспудно, комплекс неполноценности и комплекс трезвого понимания, что мы, кто мы такие. Потому что, опять-таки, на наши вопросы, когда мы спрашиваем, чем вы гордитесь и чем, чего вы стыдитесь, тут, особенно вот на второй вопрос, тут вылезают все пределы, все вот негативные характеристики. Великая страна, живем в бедности, грубость, хамство личных отношений и так далее. Поэтому зоны вот межличностного общения, там, где человек может контролировать другого, это как раз высоко такие эмоциональные
сферы. И они, пожалуй, более плотные, чем на Западе, вот эти вот внутренние контакты, и люди друг
совершенно
другу, так сказать, могут доверять вещи, которые, да, человек другой не поделится с
государством. Абсолютно точно. При давлении возникают особо аффективные такие среды, угу, доверия, эмоциональности. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке, как
Акуджава. Ну да, плотные круги. А насколько велика вот эта вот ближняя сеть человека? Человек 15-30?
Ну, вообще говоря, психологи говорят 7 плюс-минус 2.
А, вот так, да?
Да.
До 10 человек.
До 10 человек,
ближний,
да,
круг,
да,
вот,
да,
это,
да,
вот ближнего,
да,
доверия.
Это такие звездочки возникают, отношения.
Это патриархальное? Это
нет,
вот,
нет? Нет, 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 нет. Это адаптивное поведение, которое возникает в ответ на именно недоверие. Ну, плюс еще, что очень важно вот в контексте нашего разговора, это, конечно, накопленный опыт насилия, лагерного. Угу. Все-таки... Ну, по моим вот оценкам, даже сегодня, я не говорю о сталинских там временах, через лагерь прошло примерно 20... Через школы насилия.
Школы насилия,
лагерь,
да,
тюрьма, там, армия.
Армия, да.
Примерно 20% мужского населения. Это огромная цифра. Вы понимаете, что это не может бесследно. Оно, конечно, неравномерно распределено в социальных низах. Это гораздо шире распределено, но оно и доходит и до верхов. Поэтому действительно, особенно в советское время, вот в позднесоветское время, не в сталинское время, когда действительно страх парализовал все, а уже в такой вегетарианской тоталитаризме, действительно складывались зоны такого аффективного доверия. Свой человек, вот если помните.
Да, да, свои люди.
Да, да, свои люди, да. Ну, с которыми, да, можно говорить, да.
То же самое и в отношениях, как бы в неформальных отношениях, неформальная экономика, экономика блата.
Это совершенно другое. Это замечательная тут работа Левинсона как раз. Mm-hmm. Очень интересно, потому что возникает код, симулятивный код доверия. Mm-hmm. Вот он, как Левинсон пишет, кот. Я от Ивана Ивановича, хотя я могу и не знать от Ивана Ивановича, но рекомендация межличностного, она открывала вот это каналы неформальных связей. Это тоже доверие, кстати говоря, по основанию.
Ну, да, интересно, что это же и во власть проецируется, да? Если посмотреть,
власть,
как устроена нынешняя власть, вот тот кооператив «Озеро», выходцы из Петербурга,
абсолютно
выходцы
точно,
из ФСБ.
Да, да. Я сейчас не помню автора, но я читал какое-то большое исследование, книжку о нравах в среде политбюро и ЦК. Угу. Полное недоверие и страх, что донесут.
Вот так. Ну да, да, это еще от Сталина, наверное, идущие.
От Сталина, да. Слежка друг за другом. Поэтому, особенно вот в брежневское время, уже как после снятия Хрущева, и страх перед внутренним заговором и переворотом, он парализовал это самое. И не дай бог там встретиться неформально, сразу возникает подозрение, что вы плетете какие-то интриги против Леонида Ильича и так далее.
Ну, это самые... интересно, с другой стороны, это была такой интересной сдержкой и противовесом вот такой вот атмосфера недоверия в политбюро. А потому что сейчас, наверное, в вершинах власти как раз обратное, да, что за счет вот этой вот коррупции в верхних эшелонах власти, она основана на таком, на узком круге доверия.
Наверное, так. Ну, во всяком всяком случае, я не специалист, я сошлюсь здесь на работы, скажем, профессора Петрова, Николая Владимировича Петрова, который показывал, что мы обычно говорим о репрессиях в отношении журналистов, угу. блогеров, там, оппозиции и так далее. Но по его исследованиям, каждый год арестовывается 2% из высшего руководства. От начальников департаментов до
министров. Ну и губернатор, это вообще губернатор, как бы, уже сейчас лицензия на посадку.
А это значит, что идет чистка систематическая, чистка на верхах. И то, что во времена Брежнева называлось бритва, когда раз там 8 лет срезался целый слой. Узбекское дело, краснодарское дело.
Рыбное,
и
Щелоковское
прочее.
Все это, да.
Так же и здесь.
Слушайте, а вот мы раз мы заговорили о советском. Но ведь в советском опыте было достаточное доверие к институтам. Да, человек, скажем, больше доверял милиции, человек больше доверял врачам, человек больше доверял прессе. Вот это вот, если мы сейчас говорили о межличностном, давайте поговорим об институциональном доверии, о доверии к институтам. Это как-то изменилось, или, может быть, я несколько идеализирую советский опыт?
Мне кажется, что немножко идеализируется, или, по крайней мере, смотрите односторонне.
Ну, условно, дядя Степа, понимаете? Было сейчас смешно даже детям рассказать, что вот был милиционер дядя Степа, которому, так сказать, детишки бежали, чтобы прильнуть.
Ну, как лозунг, как штамп такой, действительно, это существовало. Но, поскольку исследований все-таки тогда не могло быть, пожалуйста, давайте призовем художественную литературу. Угу. Иван Чонкин. Совершенно другая ситуация описана. Вот эта структура двоемыслия, да. страха. Совершенно другая картина отношений. Ну, и мне кажется, она ближе к реальности, чем у дяди Степы. Угу. Вполне такого казенного
пропагандиста. То есть вот это вот как бы модус недоверия, вы считаете, он более-менее стабильно идет из советского периода тянется сейчас, воспроизводится в постсоветское время. Но вы же доверяете динамику отношений, проверяете по годам, отслеживаете динамику отношений к институтам власти?
Да,
к милиции, к полиции,
ко всем институтам.
И что вот по этой институциональной динамике доверия?
Ну, изменения как такого рода. Ну, во-первых, наверху всегда до самого последнего, до последних 3 лет оставался, конечно, президент. Именно доверие вот сильному лидеру, оно отражало слабость институтов, всех остальных недоверие. В первую очередь тем, которые определяют условия повседневного существования. Недоверие местной администрации, недоверие полиции, партии, профсоюзам, они находятся в самом низу. В последние 3 года ситуация изменилась, и на первый план вышло доверие к армии. Это выше, чем президенту. Угу. И вообще говоря, под влиянием вот этой милитаристской такой пропаганды, милитаристской, имперской, церковь понизилась, доверие, а на первом месте это армия доверия, понятно, со всей культом победы и прочее. Угу. На втором президент, на третьем ФСБ. То есть комплекс тоталитарный, он интересно. Здесь стал абсолютно как бы обнаженным. Вот. Дальше это церковь и благотворительные организации. То есть явный совершенно дефицит вот, и доверия, и гуманности, вообще говоря. Потому что, как бы там не относились к церкви в лице РПЦ, все-таки тоска по институту, который воплощал бы в себе добро, милость и некоторые блага, доверие, оно существует, особенно в низах. И у женщин это сильнее, чем у мужчин, по понятной роли, потому что они хранительницы, вот именно некоторой человечности такой.
А вот если мы сейчас говорим женщин и мужчин, а есть ли какая-то разница по доверию большой город, малый город, мегаполис, глубинка? Или примерно одинаковые?
Это зависит не от мегаполиса, а от концентрации групп, обладающих социальными ресурсами. Вот молодые, более образованные люди, ориентированные на Запад, испытывать большую потребность в доверии, в том числе институциональную и межличностную, чем, скажем, депрессивная среда малого города.
Ну да, и они же чаще будут в какой-то волонтерской инициативе, они, именно, там раздельный сбор мусора, приют для животных.
Да. И внимание к политике, и участие там в дискуссиях в социальных сетях, именно там. Вот именно в этих группах, обладающих большим социальным капиталом.
Ну да, это же очень интересно, тоже такой критерий доверия и открытости человека, это то, что он пишет в соцсетях, он или она. Да, и если человек себя раскрывает наружу, это значит, да, я иду
совершенно
в общество
верно.
С открытым
там
забралом.
Там накапливается вот этот потенциал другого. Возможно, это станет каким-то основанием для изменения, но пока сейчас об этом говорить рано.
Ну вот интересно, да, что более модернизованные, так скажем, слои общества, они испытывают тоску по доверию, недостаток доверия, могут стать какими-то ячейками строительства нового социального капитала. Продолжим через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о дефиците доверия в российском обществе, которое проявляется не только в тотальном недоверии к вакцинации или вообще ко всем методам борьбы с ковидом, но в недоверии людей друг к другу, в высоких заборах в российском обществе, да, в российском пространстве, в занавешенных окнах, в непрозрачности лиц, одежд, в отсутствии улыбок на улицах. Откуда берется этот дефицит доверия и что он значит для российского общества? Рассуждает Алексей Белянин. Доцент Международного института экономики и финансов Высшей школы экономики.
Можно обратиться к стандартному измерению доверия. Да? Это вопрос из World Value Survey, да, всемирно-наследные ценности. Звучит так, можно ли людям вообще, говоря, доверять, или в отношениях с людьми никогда не помешает осторожность. Другими людьми осторожность никогда не помешает. Да? Вот этот вопрос... На него по стандартным опросным данным Россия отвечает положительно, можно доверять, процентов между 20 и 30, примерно 27-28% последних данных обычно. Такие бывают, да. И это не очень много в самом деле по уровню, на основании, на уровне, значит, на фоне мировых данных действительно. Просто надо понимать, что эта вот оценка, она очень такая, она составная и синтетическая. То есть в ней много чего заложено. Когда говорят, что доверяют, он доверие у нас низкое, да, еще раз вопрос в контексте. Если мы понимаем, у нас контекст политический, мы имеем в виду политическую, значит, там, картину мира, которая сейчас много у кого на слуху, и вообще не у всех, потому что не все вообще политикой интересуются. Но вот она, да, она подсказывает, что доверие должно быть низким. Действительно, есть проблемы с качеством институтов, проблемы с разделением властей, проблемы со справедливостью, там, и с коррупцией, много с чем еще. Все это можно справедливо можно обсуждать, и это много кого волнует, и люди, которые в этой повестке, да, у них есть ощущение, что, по крайней мере, формальным институтом власти доверие может быть низко. Во-первых, такие у нас не все люди, кто-то от этого очень далеко находится, да. Во-вторых, сейчас, вот, да, сейчас, естественно, есть отдельные конфликтующие повестки, например, то же самое связано с тем же самым коронавирусом, с вакцинацией, да, потому что, ну, если мы верим в вакцинацию, а таких людей тоже все-таки довольно много, да, то, вообще говоря, эти люди интуитивно и стихийно оказываются на позициях, которых официально придерживаются власти. И, соответственно, люди, которые выступают против властей, в том числе по повестке вакцинации, да, оказываются в другом лагере. То есть, если вы в вакцинации верите, да, то вы поддерживаете, нужно поддерживать политику властей по вакцинации населения, по мерам предотвращения коронавируса, и тогда те, кто эту повестку использует в качестве аргументов против вакцинации, прямо, ну, хорошо, цитируя путинским смурдяком, да, цитируя это напрямую, я цитирую людей, да, напрямую, да, то даже если вы относитесь скептически к действующей власти, вы стоите на их позициях и поддерживаете их позицию в отношении стратегии борьбы с коронавирусом. Соответственно, вы оказываетесь сторонником власти, да, в этой ситуации. Да, если политически у вас к ней есть вопрос. Потому что альтернатива вам кажется еще хуже. Альтернатива – это повальная пандемия, да, у которой нет никаких барьеров. Вот в этой ситуации, это вообще ситуация не уникально российская. Да, ситуация в западных странах, где люди массово выходят на протест против ограничений, против локдаунов, против обязательной вакцинации, против QR-кодов там, и всяких прочих вещей – это массовое явление.
Это был Алексей Белянин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Лев Дмитриевич, давайте подумаем, как это вообще отразится на будущем общества. Это же дефицит доверия, это распад социального капитала.
Эрозия. Это не совсем распад, потому что это эрозия. Идут очень противоречивые процессы. С одной стороны, вот эрозия и постоянный распад. С другой стороны, возникают основания для новой солидарности и новой формы гражданского участия. Я не могу сказать, что это там характерно для основной массы населения, но есть слой, там примерно 25%, в котором возникают новые отношения постоянно.
К примеру, что?
Ну, вы упомянули волонтерство. С другой стороны, ну, благотворительные организации, помощь какая-то, участие в коллективных действиях, не несущих непосредственной выгоды или там и прочее. То есть это как бы почки такого новых отношений, они все время возникают, но они стерилизуются властью. Если посмотреть на на статистику общественных организаций, неправительственных организаций, то за последние там, ну, после закона Димы Яковлевна и после 2012 года число реальных общественных организаций сократилось больше, чем на треть. Некоторые там считают на 40%.
Плюс иноагенты, потому что огромное количество просто абсолютно там борющихся со СПИДом и так далее.
Экология,
неполитические, СПИД, да.
Там журналистские объединения, информационные, социологические. Все вместе, если брать, то идет, конечно, выдавливание и выжигание гражданского поля. Систематическое, особенно, понятно, усилилось в последние два года.
Так интересно, тогда выходит, государству может быть даже и невыгодно доверие между людьми? Таким разобщенным, атомизированным обществом проще управлять?
Ну, конечно, да. Я думаю, что...
Не давать состояться с вот этой инфраструктурой гражданской солидарности.
Все учебники КГБ и ФСБ, они содержат целые главы, как вести такую работу. Это называется разложение там, идеологического противника или еще что-то. Отказников, еврейских организаций, диссидентов, провоцируя подозрения, что те стукачи или те, что как-то вот нечистоплотные в отношении одних людей, по отношению к другим. Ссоря, порождая конфликты и прочее.
Но в итоге те же техники используются и в отношении населения, всего населения России.
Что наша пропаганда телевизионная. Вот источник ненависти, бесконечной агрессии, риторики, насилия, провокации. И это видно, как какую-то волну вызывает население. Нельзя сказать, что это какие-то новые идеи. Вот пропаганда не в состоянии породить какую-то новую идею. Она может только поднять и оживить, реанимировать старые комплексы. Мы это видели. Ну, возьмем вот такие, как пример, такие компании, как антибалтийские, антиэстонские, вот да, ситуация с бронзовым солдатом, антилатвийские, антилитовские, антигрузинские, и последняя волна – это антиукраинская. На пустом месте были подняты вот эта вот антипатия, неприязнь, раздражение, злоба по отношению к этим странам.
Ну да, в течение это все наводится, в течение буквально дней нескольких. Антитурецкая, помните, как было, когда сбили самолет, тут же изгоняют турецких студентов из общежития, из России. Античешская, когда с памятниками.
Античешская, антипольская волна вот этих злых преступлений 20-го года.
Начало Второй мировой войны.
Как только телевизор выключал, эта тема постояла, вот, переставала муссироваться, так сразу это исчезало. Это очень любопытно было смотреть, вот эти волны такого мобилизации ненависти, агрессии и прочее. Конечно, остаточные следы этого – это недоверие и стойкое такое, стойкое ощущение враждебности окружающего мира.
Раз мы заговорили об окружающем мире, вы знаете, интересно, я думаю, что россияне, уезжая за рубеж, несут в себе вот этот вирус недоверия. Потому что, сравнивая с другими диаспорами, я не вижу, скажем, в российской диаспоре такой вот сильной солидарности. Там, я уж не говорю по сравнению с китайскими, но с какими-то даже европейскими диаспорами.
Ну, об этом интересно писал Пайн и другие, действительно, анализируя вот это. Он подчеркивал, что как раз в диаспоре, в русской, русскоязычной, точнее, да, диаспоре, воспроизводились самые консервативные и самые ксенофобские представления. Русская диаспора голосовала в основном за Трампа.
Да.
Против демократов.
Ну, или ближе в Европе смотрят Первый канал и, так сказать, голосуют,
да,
за Единую Россию Путина.
Крайне антиэмигрантские, да, в этом смысле. Да, это так.
Но при этом еще отсутствие солидарности. Вот здесь мы говорим о отсутствии навыка социальной солидарности и коллективного действия. То есть русский человек – человек отдельный. Да, как это у Венчика, по-моему, писал, как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди.
Да.
Так вот, по-моему, вот русский человек – это человек отдельный. Он эту отдельность несет с собой в эмиграцию.
Вы в самом начале передачи упомянули о заборах.
Да.
Давайте сравним кладбище. Протестантское кладбище и русское православное с огороженными, обязательно огороженными могилками.
Ограды выше крестов просто.
Именно, да. Ну, вот это вот ощущение враждебности среды, оно требует защиты, огорожения, какой-то, хоть какое-то свое пространство безопасности. Ну, отсюда я могу сказать, что это сильнейшая потребность во втором доме, даче. Или туристическая вся вот эта романтическая культура позднего советского времени.
Это как уход от государства?
Уход, конечно, да. Это игровые формы, безусловно. Отсюда как бы примитивизация быта, отношений, но и более тесные отношения между людьми. Как говорил наш коллега Леонид Седов, когда мы плавали в Карелии там, на лодке, в нашей губе, далеко от Габе.
Уйти, да, уйти от государства. А я думаю, даже не вот то, что в городе происходит, мы со студентами это даже иногда обсуждаем, пройти человеку в свою квартиру, не в какие-то, скажем, новые, хотя и в новых ЖК, но вот в старых классических панельных домах. Это, как вы знаете, в секретную часть попасть. Посчитайте количество бронированных дверей, которые человек проходит по пути домой.
Да.
Причем каждый усиленно, и даже приехав на этаж, все равно, да, квартиры из нас закрыты, да, общей, да, вот этот, да, отсек общей дверью, и вообще в квартире две двери.
Совершенно.
И попадая к себе в квартиру, человек все равно в закрытой ракушке оказывается, потому что в России, опять-таки, я считаю, очень развита культура занавешивания окон. Начиная с тюля и кончая, так сказать, гординами, может быть, самая недорогая квартира, но окна очень напрочь занавешены. То есть человек в своем хоконе все время.
Ну да, но это все-таки было всегда, хотя не совсем в других формах. Я довольно пожилой человек. Я помню в своем детстве, это барачная культура поселка, либо это, ну вот я жил в Мариной Роще, у нас был двор, единицы двор, где двор все-таки это пространство своих обжитых.
Да, да.
Там общие игры были, там какие-то празднества были. Пространство очень сильно зонировалось. Чужие – это другой двор.
Да, да.
Там почти не люди, там какие-то другие.
Да, да, да.
А в своем дворе, ну, цветники, садики, там, детские какие-то вещи и прочее. Вот точно так же и в коммунальном бараке было. Отдельная комната, она отделялась, отдельный мир, да.
Ну да, это, наверное, речь все-таки... И все-таки здесь надо говорить, конечно, не об этническом компоненте, да, не, а скорее об институциональном, о том, что нету вот этого вот общего пространства. Нету, конечно. Условно говоря, на республика, да, нету республики. Общие вещи, которые люди инвестируют.
И республики, и общество. Потому
и
что
общество.
Вот я, общество у нас путают либо с государством, либо с населением, или не отделяют, по крайней мере. Вообще говоря, общество – это... тип отношений, основанных либо на взаимных интересах, либо на солидарности. Ну, общество там Смирнов и сыновья, да, или да, там да. Меркурий, как да. это сам. То есть торговое общество, либо вольное экономическое общество, когда угу. научные сообщества и прочее. Без институтов господства. Вот это принципиально важно. В нашем случае у нас общество возникает внутри насильственной системы, принудительной системы. Оно никогда не бывает всеобщим обществом.
Но насаживается государство. У нас все создается
внутри,
государством.
Мне кажется, оно формируется внутри. Угу. Вот как некоторые анклавы такие.
А, как такие, ну да, да капсулы. Да. То есть вот
поэтому
эта вот жизнь по капсулам.
Получается.
Каком? Ведь это действительно, если глядеть уже вот последняя вещь, наверное, последний вопрос, который успеем обсудить, в перспективе, в долгой, это же очень большой вызов вообще будущему России. Это отсутствие социального капитала и человеческого капитала. Это же огромный удар по... Это важнее нефти.
Я бы сказал, что это ставит под вопрос вообще существование России как современной страны. Явные совершенно признаки деградации. Вот ну, именно в таком социально-культурном, человеческом качестве. Не развитие. Это, мы видим это просто. Поэтому, с одной стороны, действительно, и волонтерство, и гражданские общества, они все-таки возникают. Мемориал жил... Сколько он? Почти...
33 года, как да, поэтому, вот. Да. Как
он видите. Существовал. Сейчас уничтожают его. Точно так же, как и масса иностранных агентов. В большинстве своем это как раз типы не просто социальных отношений или организаций, это общество.
И вот, да, это как раз инъекция недоверия. Иностранный агент, это вот, так сказать, маркировка
это
чужих,
это диверсант.
Чужих, это дает в результате то самое недоверие, которое, я думаю, здесь уже будем заканчивать, в результате это те грабли, которые ударили по государству в конце, так сказать. Вы распространяли это недоверие, вы насаживали это недоверие, получите сейчас с вакцинами. И, по большому счету, это, конечно, большой вызов России, это действительно угроза выживания страны как современного общества, угроза национальной безопасности, я бы даже сказал, упадок доверия, упадок человеческого капитала в России. Потому что в 21 веке человеческий капитал – это единственный капитал, которым располагает общество и государство. Важнее нефти, важнее ресурсов, важнее единства страны, гораздо важнее это человеческий капитал. И, к сожалению, сейчас в России, как показала и пандемия ковида, он подрывается. Спасибо за участие в этом эфире.
Спасибо.
Лев Гудков, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология», «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.